Сегодня мы с вами продолжаем разговор о послании к Ефесянам и откроем шестую главу. Послание к Ефесянам, шестая глава. С содроганием я приступаю сегодня к этой теме. В прошлый раз мы говорили об отношении в семье между мужьями и женами. Сегодня пойдет речь об отношениях родителей и детей. Мне вспоминается сцена на улице. Идет мама впереди и за руку тащит ребенка. Ребенок совсем маленький, я уже не помню, там кто был, мальчик или девочка. Мама смотрит вперед, бежит. Ребенок где-то сзади, семеня ножками, тоже пытается успеть за мамой. И кричит: «Мама, подожди!» Мама отвечает: «Нам некогда!» И бежит дальше. У меня тогда возникает вопрос, не так ли на бегу мы воспитываем наших детей? «Мама, папа, подожди!» — говорят они. «Нам некогда!» — говорим мы. И бежим по жизни вперед, потому что у нас есть свои цели, у нас есть свои планы, у нас есть свои чудные замыслы. Скорее всего, на этом месте должен был бы стоять другой человек. Тот, у которого дети уже выросли. Тот, у которого дети уже устроили свои семьи. Что здесь должен стоять, скорее всего, здесь должен стоять дедушка, который через все это прошел и может, оглядываясь назад, рассказать нам с вами: «Так, ребятки, вот это вы делаете, а этого вы не делаете». Вот не нашлось у нас на сегодня такого дедушки. Но у нас есть Слово Божие, у нас есть Священное Писание. И то, что говорит нам Господь, наша задача все это услышать и принять для своей жизни. Слово Божие обращается и к детям, и для многих из нас это обращение будет актуальным. Слово Божие обращается и к родителям. И мы услышим сегодня, что говорит Священное Писание. Я не могу говорить и не буду говорить о том, что вот постиг все секреты педагогики. Неизвестно еще, что вырастет из наших детей, хотя мы постоянно молимся о них, чтобы они действительно выросли людьми, угодными Господу. Но наше с вами желание сегодня заключается не в том, чтобы слышать секреты педагогики, а в том, чтобы открывать Слово Божие. К Слову Божию мы сегодня обратимся. Начну с одной истории. Когда только-только родилась наша старшая дочь, была холодная зима. Вот когда мы ее забирали из роддома, дочку запеленали, завернули в теплое-теплое одеяло, я в первый раз взял в руки этого ребенка, знаете, сверточек такой. У меня такое чувство гордого отца. Надо же, Господи, как здорово! И вдруг слышу, что ты, жена моя, кричит мне: «Ты что?» Я такой: «А что?» Я стою, горжусь, какой я отец. «Ты ее кверх ногами держишь», — говорит она мне. «А что там, видно, что ли, где там ноги, где там голова? Кулечек, из него торчит некое подобие носа». Иногда, когда я думаю о нашем современном воспитании, о том, как мы относимся к детям, как дети относятся к родителям, у меня складывается такое ощущение, что кулечек держит вверх ногами. Все перевернуто. Когда я слышу о том, как дети говорят: «Ай, предки!» по отношению к родителям, когда я слышу, когда они ругаются на родителей, когда я слышу, как родители буквально выводят детей из себя, мне кажется, не перевернулся ли этот кулечек? Какая разница? Голова, ноги, как у него голову-то найти? В Слове Божьем мы сегодня видим несколько знаков, которые помогут нам найти голову вот этого кулечка, конвертика, который называется воспитанием детей. И держать его так, как Господь хочет, чтобы мы его держали. Держать его так, как это устроено самим Богом. Во славу Господа и Слово Его. Давайте встанем и вместе прочитаем послание к Ефесянам, 6 глава с 1 по 4 стихи. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Давайте молиться. Наш Господь и Бог, мы знаем, что то, о чем мы сегодня будем говорить, так или иначе касается каждого из нас. Господи, я молю Тебя, дай мне и научи меня сейчас не читать нотации и не читать лекции, но размышлять над Твоим Словом, над тем, что Ты сказал, и видеть, почему Ты это сказал, почему мир так устроен, и как нам быть такими людьми, какими Ты хочешь нас видеть, Господь. Молю Тебя сейчас, дай мне смирение перед Тобою, перед Твоим Словом, и пусть Дух Твой Святой действует и во мне, и в каждом из нас, собравшихся здесь, чтобы слушать, что Ты будешь говорить нам. Да будет слава и хвала Тебе, Господи, через наших детей, через наши семьи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении трех стихов апостол Павел обращается к детям. Потом, очень лаконично, всего в одном стихе, в четвертом стихе он обращается к родителям. Знаете что? Вы можете прийти в любую библиотеку и увидите множество томов, книг о воспитании детей. Я хочу вам сказать, что самое главное, самое ценное, самое истинное из всех этих книг заключается в одной книге. И эта книга называется «Библия». Мы увидим сегодня, что говорит Библия о детях и наших отношениях с детьми. Начинает апостол Павел с разговора, с обращения к детям. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Заповедь, обращенная к детям, звучит очень просто. «Повинуйтесь в Господе». Ну что значит повиноваться? Сегодня мир говорит совершенно другое. Я встречал учителей, которые говорили мне буквально следующее. Не надо требовать от ребенка послушания. Пусть ребенок растет на свободе, как цветок. У меня иногда возникает один вопрос. Вот если он будет так расти на свободе, как цветок, где гарантия, что сорняки не вырастут? Некоторые из нас, особенно люди более пожилого возраста, вот сейчас в майские дни работают на огороде. Сейчас время пахать и время сажать. Придет время, когда придется пропалывать сорняки. Через некоторое время они уже появятся. Вот такому, представьте себе человеку, который работает в огороде, кто-то сказал, да не надо пропалывать сорняки. Пусть этот огород сам растет. Пусть он растет на свободе. Да и в голову никому не приходит такое говорить. Но послушание сегодня становится немодным. В чем же смысл? Почему Писание требует от детей послушания родителям? В Священном Писании мы видим три причины для такого послушания. Во-первых, в первом стихе этого требует справедливость. Другими словами, это правильно. Это справедливо. Так должно быть. Так устроен мир. Вот Бог устроил наш мир так, что для того, чтобы мир шел вперед, для того, чтобы мир развивался, дети должны повиноваться родителям. Не потому, что родителям так захотелось, но потому, что мир устроен таким образом. В послании к римлянам, первая глава, мы читаем, что апостол Павел говорит о непослушании человеческом, о непослушании человеческой греховной природы. Они исказили Бога, они отвергли Бога, а отвергли Его своим разумом, не оставили себе Бога в разуме. Но в 27 стихе, среди прочего, говорится о том, что они непослушны родителям. Друзья мои, я понимаю, что это не модно. Но общество, где дети перестают расти в послушании родителям, это общество идет вниз. Это общество будет деградировать. В Америке 60-х, начало 70-х годов проповедовались идеалы мнимой свободы. Послушание было тогда совсем не модным. Люди все больше и больше говорили о свободной жизни, о свободной любви, о свободном сексе, о свободе в музыке, о свободе буквально во всем. Люди поколения 60-х, 70-х сейчас становятся родителями. И знаете, что интересно? Эти люди разделились как бы на два лагеря. Одни продолжают движение вниз. Мы так росли, и наши дети будут так расти. Но есть среди этого поколения 60-х, 70-х люди, которые поняли, что дальше дороги нет. Я недавно говорил с одним таким человеком. Он рассказывал мне о своей дикой молодости. Он рассказывал мне о том, как в молодости попробовал и сигареты, и наркотики, и спиртное. Он рассказывал о том, как промотал свои годы. Сейчас этот человек стал христианином, он верующий. У него дети, он растит детей так, как написано в Слове Божьем. Он говорит, я слишком люблю своих детей для того, чтобы позволить им тот кошмар, через который я прошел сам в те молодые свои годы. Это говорит человек, который много чего попробовал. Но это говорит человек, которому не все равно, что происходит с его детьми. Священное Писание говорит, этого требует справедливость. Обратите внимание, нигде не написано, этого требует удобство. Удобство не является критерием в Священном Писании. Вот мне удобно, чтобы дети жили сами по себе, чтобы они мне не мешали. Нигде не говорит, этого требует мода. Знаете почему? Потому что мода меняется, а справедливости нет. Дети, повинуйтесь родителям. Почему? Первая причина. Этого требует справедливость. Так устроен мир. Вот если этого не будет, то мир постепенно придет к развалу. Есть и вторая причина. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Среди 10 заповедей, заповедь номер 5 гласит, почитай отца своего и мать. Повиновение, послушание и почтение к родителям не только устройство мира, но и заповедь Бога. Если первая причина, вот так устроен мир, так создан этот мир, относится и к верующим, и к неверующим, даже неверующий человек поймет, что мир будет разваливаться, если убрать послушание детей родителям, то вторая причина более понятна верующим людям. Этого хочет от нас Господь, этого заповедует Господь. Почему Господь нас заповедует? Нам заповедует по очень простой причине. Точно так же, как отношения в семье были некой иллюстрацией отношений между Богом и человеком. Помните, муж – глава жены, как Христос – глава церкви. Вот точно так же отношения между Богом и нами иллюстрируются, объясняются через отношения между родителями и детьми. Ведь мы названы чадами Божьими. Мы стали Его детьми. А как еще ребенок может научиться слушаться Господа? Как еще ребенок может научиться принимать Божью волю, если с детства он не будет научен слушаться родителей в Господе? Если сегодня мы, родители, будем уступать детям и не будем требовать от них послушания, не будем требовать от них повиновения, то завтра этим детям будет очень сложно слушаться Господа. Вот они привыкнут к тому, что с родителями можно поспорить. И точно так же будут относиться и к Богу. И еще пару слов по поводу девочек. Если сегодня мы, родители, не научим своих дочерей послушанию, то завтра или послезавтра, или через 10 лет, наверное, их будущие мужья скажут нам несколько, не совсем лестных слов. Помните о послушании жен мужьям. Господь устроил так, что для развития этого мира, для жизни этого мира и для отношений в семье, для правильных отношений в семье, должно быть послушание детей по отношению к родителям. Мы читаем в притчах 4 глава. Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму. Слушайте и внимайте, чтобы научиться разуму. Но есть и третья причина, побуждающая детей повиноваться родителям. Первая причина относилась ко всем людям. Так устроен мир. Вторая причина, прежде всего, к верующим людям. Так требует от нас Господь. Третья причина, я бы сказал, относится к современным людям. К людям, которые задают себе вопросом, а что мне от этого будет? А зачем оно мне? Слышал, как одна девочка в школе сказала учительнице, а зачем мне, она была в первом классе, она говорит, а зачем мне учиться читать, мне папа и так все купит. Вот современный подход. Так вот, к тем, кто разделяет такой подход, третий стих. Зачем? А очень конкретно зачем? Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Каким-то образом послушание родителям связано с долголетием. Иногда это рассматривают мистически. Вот, будешь слушаться, Бог даст тебе много-много лет. Я думаю, что речь здесь скорее о последствиях нашей жизни, о последствиях того выбора, который мы делаем. В детстве очень сложно проявлять послушание. Ну, например, мне было очень сложно проявлять послушание в еде. Почему-то мое представление о том, что вкусно и полезно, всегда расходилось с представлением по этому поводу родителей. Для меня 200 грамм мороженого, 250 грамм, то, что называлось мороженое за 48 копеек, было вполне нормальным обедом. Вот почему-то родители с этой точки зрения мои не соглашались. Теперь я понимаю, почему. Я себе желудок испортил только в студенческом возрасте, а если бы они со мной согласились, мог бы испортить еще в детском. Почему-то мне казалось, что лечь спать 12 часов в час ночи – это нормально. У родителей были некоторые несколько другие представления по этому поводу. Почему-то мне казалось, что уроки делать – это тоже не обязательно. У родителей также были несколько другие представления по этому поводу. Послушайте, как благодарен я своим родителям, что в свое время, не во всем, но во многом, требовали послушания. Вот мне бы хотелось, чтобы во всем, но, к сожалению, такого не было. А знаете, что происходит, когда такого не бывает? Ребенок вырастает, не умеющий принимать над собой власть. Ребенок вырастает эгоистом. Ребенок вырастает, считая, что он сам в центре земли. Знаете, как потом этих людей исправляет Бог? Через испытания. Вот слушайте, в чем дело. Если мы, родители, не будем учить детей послушанию сейчас, вот нам может показаться, да, мы, в общем, относимся к ним либерально, относимся к ним хорошо, они будут расти себе спокойно. Послушайте, если мы этого не сделаем, то Бог это будет делать потом. Но когда Бог это делает потом, это существенно больнее. Потому что мы, родители, не выполнили своего предназначения. Все очень конкретно, нет здесь никакой мистики. Долголетие, долгая жизнь определяется тем, что родители, требуя от детей послушания, показывают им, как жить в этом мире, защищают их, ограждают их от тех опасностей, которые они, дети, пока еще даже не умеют замечать. Родители, требуя от детей послушания в детстве, мы, родители, требуя от детей послушания в детстве, оберегаем их, может быть, от тех уроков, которые потом, если сейчас мы их не научим, Богу придется им, нашим детям, преподавать. Все очень конкретно, говорит апостол Павел. Вы знаете, как часто мне приходится слышать еще один вопрос. Вопрос по поводу первого стиха. Ну, говорят так, но здесь же написано, повинуйтесь своим родителям в Господе. А у меня родители неверующие. Они не в Господе. Значит, это ко мне не относится.
Здесь у нас с вами в Москве это очень частый вопрос, потому что у большинства из наших детей, или так, у большинства из нашей молодежи, допустим, в церкви, родители неверующие.
Я вам скажу такую вещь, которая может быть неприятна некоторым из наших вот молодых людей, у которых неверующие родители. Вещь заключается в следующем. Не родители должны быть в Господе, когда мы им повинуемся. Но мы должны быть в Господе. Повинуйтесь родителям своим в Господе. А неверующим родителям? Да, и неверующим родителям тоже, но в Господе. А если неверующие родители требуют от меня чего-то такого, что противоречит воле Божьей? Задают иногда вопрос. Этот вопрос напоминает реплику человека, которому говорят: «Покайся, Христос призывает тебя к покаянию». А он говорит: «Подожди, послушай, ну есть же какой-нибудь китайский мальчик, который там живет в своем Китае, который никогда о Христе не слышал, вот пусть он сначала покается, или а как вообще он будет?» Почему-то, когда человеку говорят о его нужде в спасении, он начинает думать про китайского мальчика. Вдруг появляется человеколюбие и мысль о далеком Китае. Здесь то же самое. Знаете что? То послушание, которое чаще всего требуют родители от детей, ничего общего не имеет с тем, чтобы требовать от них какого-то безнравственного поступка. Когда родители настаивают, чтобы ребенок приходил вечером домой вовремя, они это делают не потому, что хотят его от Господа увести, а потому что, для того, чтобы от опасности уберечь. Когда родители помогают ребенку в выборе друзей, они тоже делают это не для того, чтобы ребенка от Господа увести, но для того, чтобы уберечь от опасности. Здесь, правда, есть, должна быть одна оговорка. Иногда родители действительно препятствуют детям в общении с верующими детьми. Такое бывает. Редко, но бывает. Вот это случай, когда вы, как ребенок, действительно должны принести это Господу и действительно должны задуматься о том, что же делать дальше. Но, уверяю вас, таких случаев меньшинство. Сказано, повинуйтесь родителям в Господе. По поводу долголетия, долгой жизни, мы читаем в Священном Писании немало подтверждений того, что послушание Господу приносит долгую жизнь. И послушание родителям также. «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». Читаем мы в притчах 10 глава. «Страх Господень прибавляет дней». А вот стих, который сегодня не популярен, но очень точен. Притча 30 глава, 17 стих. «Глас насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери выклюют вороны дольные». И сожрут птенцы, орлиные. Настолько сурово говорит Священное Писание. И когда вам сегодня говорят: ай, непослушный ребенок, это ничего страшного, это просто у него индивидуальность. Вспомните, что говорит Слово Божие. Вот что мы читаем в Библии относительно детей. Но есть в Священном Писании мудрость и для родителей. Говорится здесь «отцы». Но думаю, что относится это и к отцам, и к матерям. Вот это один из самых точных, самых тонких, самых метких стихов во всем послании к Ефесянам. Вот тут вся педагогика, как капли воды в одном стихе. Все остальное, может быть, могут быть комментарии к этому стиху. К сожалению, многое здесь в русском переводе теряется. Поэтому я прошу вас сосредоточиться, обратить внимание на то, что мы будем читать, и услышать, что здесь говорится. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Видел я одного сыночка, который кричал: «Ну, понял, папаш, не раздражай меня!» Сначала апостол Павел говорит о том, чего не делать. Не раздражать или буквально не провоцировать детей ко гневу. Не заставлять... Намеренно не заставлять детей гневаться. Слушайте, не стоит мне вам об этом рассказывать. Каждый родитель знает сотни способов, как можно раздражать ребенка. Только здесь говорится не раздражать, одно маленькое словечко.
Я помню одного человека, одного мальчика, мы учились вместе в школе. Вот он всегда готов был забиться за парту, когда под парту, когда в класс приходили его родители, особенно его отец. Вот отец каждым своим словом подчеркивал, что его сын ничтожество, что он ничего не может, что он ничего не умеет. Придя в класс, первое, за что он брался, это отчитывать своего сына. Обратите внимание, не воспитывать, а отчитывать. Это разные вещи. Что еще хуже делано при всем классе. Вот видно было, что парень сквозь землю готов провалиться. Я не знаю, что выросло из него сейчас, что выросло из этого человека сейчас. Но это один из способов раздражать ребенка. Я слышал рассказ о девочке, которую мама отдала в детский дом и в школу-интернат на некоторое время. Она периодически присылала письма, говоря, что я за тобой обязательно приеду. И девочка каждый день бегала к дверям, бегала в ходу, ждала, когда мама придет. И снова мама не приходила. Потом приходило очередное письмо с обещанием вернуться. Что это, если не раздражать детей? Я слышал о родителях, которые десятки раз заставляли ребенка переделывать домашнюю работу, хотя время было уже очень позднее, 11:30 или 12 ночи, пока не будет сделано без помарочки. Уже силы у ребят, у детей не было. Я знаю отцов-перфекционистов. Знаете, что я сам сын отца-перфекциониста, который заставлял все делать в совершенстве и не отпускал, пока это требование не было выполнено. И до какой-то степени это нормально. Но мы можем очень легко перейти вот ту грань, за которой раздражение. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Не провоцируйте их к гневу. А дальше говорится о том, что отцы и матери должны делать для детей. Но воспитывайте их. Давайте на этом остановимся. Ну что же, вспомним свои познания в русском языке. В слове «воспитывать» этимологически какой корень? Кто скажет? «Питать». Вот в слове «воспитывать» корень не «воспит», а корень «пит», «питать». Питайте своих детей. Дело в том, что в греческом языке здесь употребляется слово «питать». То же самое слово в послании к Ефесянам, 5 глава, 29 стих. Помните, говорится о том, что никто не ненавидит свое тело, но греет и питает его. Вот так должны относиться мужья к своим женам, питать, помогать возрастанию, укреплению, так чтобы жена была действительно готова к приходу Христа, чтобы представить ее непорочную, чтобы представить ее без пятна, без порока к приходу Христа. Так относится Христос к своей церкви, чтобы представить ее себе без пятна, без порока. Христос питает свою церковь, и церковь возрастает, когда Христос питает ее. Вот библейское понятие «воспитывать» здесь, в 4 стихе 6 главы послания к Ефесянам, это то же самое слово. Питайте их. Не имеется в виду просто кормите. Достаточно детей с очень большим телом. Их так питают. Как-то в песне, что два друга, два громила, один я, другой Гаврила. Упитанные. Друзья мои, слово «питать» предполагает куда больше. Как мы видели, в отношениях Христа с церковью, в отношениях мужа с женою. Питать значит вкладывать в ребенка. Помогать ему расти. Помогать ему возрастать. Вот это интересное, кстати, противопоставление. Когда родители раздражают детей, провоцируют их к гневу, родители возмещают свои какие-то потребности, не знаю, вот, изливают свой, может быть, гнев, проявляют свою гордыню за счет ребенка.
ах, вот я заставлю тебя, чтобы ты сделал все хорошо, и я пойму, какой я хороший родитель. Они забирают от ребенка. Вот это то, чего быть не должно. А дальше то, что быть должно. Воспитывать, питать, отдавая ребенку, вкладывая в него то, что дал Господь. Видите разницу? С одной стороны, родитель, который отнимает, с другой стороны, родитель, который дает. Воспитывайте. Каким образом воспитывайте? Два компонента этого воспитания. И опять русский перевод нуждается, в некотором уточнении. Два понятия. В учении и наставлении Господнем. Первое слово «учение». Можно долго проповедовать о том, что, это как в школе, значит, дважды два, четыре, H2O там, и так далее, да, учение. Вот. Можно посмотреть в оригинал. Дело в том, что слово «учение» по-гречески то же самое слово, которое в других местах, практически во всех местах, переводится как наставление или даже как наказание. Пилат говорит об Иисусе, что не нашел в нем никакой вины, и поэтому, наказав, отпущу. Там то же самое слово. Слово, которое переведено здесь «учение», по большому счету, это учение и через наказание также. Учение в плане предотвращения негативного. В плане пропалывания сорняков, если хотите. В Священном Писании, в книге «Притч», мы читаем такие слова. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». И дальше. «Гневливый пусть терпит наказание, потому что, если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Кстати, это очень, очень тонко. А наказание, которое отложено, вернется, его придется проводить, этим придется заниматься. В послании к евреям, 11 глава, достаточно много об этом говорится, но мы прочитаем всего один стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью». Смотрите, 12 глава. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Сначала это тяжело, но потом приходит плод, потом приходит результат. Иногда люди считают, что наказание – это обязательно физическое. Да, оно может быть физическим, и часто в Библии мы тоже узнаем о физическом наказании. Но наказание, и лучшее наказание, кстати говоря, бывает через последствия своих поступков. Расскажу ситуацию из школьной жизни. Был у нас один парень в классе, которого наказанием пробрать было совершенно невозможно. Вот ему не составляло труда подойти к директору и сказать директору все, что он о нем думает. А думал он о нем, совершенно нелестные вещи. Пожилая учительница преподала всем нам урок на всю жизнь однажды. Эта учительница попросила, чтобы этот парень сделал одну вещь, для того, чтобы ее сделать, там нужно было белье отнести в прачечную, но для этого нужно было выйти из школы за дверь, зайти за угол и сдать это белье, но на улице был дождь. Белье отнести было нужно прямо сейчас. Вот учительница, которая на голову ниже этого парня, обращается к нему и говорит: «Послушай, отнеси, пожалуйста, белье в прачечную. Просто сейчас нужно, потому что она потом закроется». Парень смотрит на нее и говорит буквально: «Да иди ты. Чего я в дождь пойду белье носить?» Она смотрит на него и говорит: «Да? Ну ладно, дело в том, что она закроется сейчас. Я сама пойду схожу». Взяла белье это, надела пальто и пошла. Мы не ожидали того, что увидели. Этот парень вдруг потупил голову, вся спесь с него слетела. Он стоит и говорит: Да елки-палки, лучше бы она мне отчитала.
Понимаете, на него это подействовало. Он был готов к тому, что когда он сказал учительнице такую гадость, она на него будет орать. Он умел это принимать. Он знал, как это принимать. Но он не знал, как принимать ответ той учительницы.
Конечно, будь на месте этого парня кто-то другой, результат мог быть другим.
Он мог бы сказать, ну ладно, хочешь, иди, все. В данном случае это был человек, который привык, что на него кричат.
Знаете, что интересно? Вот он ни разу этой преподавательнице уже не противоречил.
Было ли то, что она сделала, наказанием? Конечно, было. Но наказанием мудрым.
Вот почему каждому из нас, родителям, нужна мудрость в воспитании детей. Чтобы знать ребенка, чтобы знать, какой он. Знать, что ему необходимо. Знать, каким образом мы можем на него влиять. Нельзя напролом. А где мудрость? У Бога. Больше негде.
Интересно. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении. Вот разговор о том, чтобы не раздражать, и о том, чтобы воспитывать в учении, соответственно, через наказание, эти понятия стоят рядом. Знаете почему? Знаете, кто чаще всего раздражает детей?
Раздраженные родители.
Вот папаша, который пришел вечером домой после тяжелого рабочего дня. Так, сейчас воспитывать буду. Ну, давайте выкладывать, кто что-то сегодня сделал.
Ему выкладывают, он берет ремень и начинает воспитательный процесс. После чего ужинает и идет спать.
Хороший процесс, за 10 минут все завершили.
Раздраженные родители чаще всего раздражают детей.
Итак, первый компонент этого воспитания, Божьего воспитания, учение. Второй, в наставлении Господнем. Первый из компонентов предназначен для того, чтобы убрать сорняки. Второй для того, чтобы удобрить нужные растения. Первый для того, чтобы искоренить нежелаемое. Второй для того, чтобы взрастить то, что хочет вырастить Господь. Наставление Господне. Буквально положить перед ребенком Слово Божие. Показать ему так, чтобы ему было видно. Так, чтобы ему было слышно. Так, чтобы ему было ощутимо. Так, чтобы он знал, в какую сторону идти. Одно наказание, одно пресечение отрицательного ничего не даст. Ребенок так и не будет знать, куда ему развиваться. Но наставляя ребенка, мы показываем ему путь вперед. Мы открываем ему дорогу.
Современные родители могут спросить, это, конечно, все хорошо, а где же время взять? Но, друзья мои, время, упущенное сейчас, обернется слезами через несколько лет.
Время, упущенное сейчас, обернется сожалением о том, что была возможность,
но упустил. Была возможность и не осуществил. Лет 10 назад была у Вероники Долиной песня. Для тех, кто не знает, Вероника Долина пела и поет, по-моему, еще песни под гитару. Не Лариса, а Вероника, не путайте их, пожалуйста. Вот была у нее песня, называлась она, по-моему, «Московские новости». Было это время, 92-93 год, когда в России творилось что-то непонятное, было непонятно, в какую мы сторону пойдем. В 91-м году путч, в 93-м году попытка переворота и так далее. Вот у Вероники Долиной тогда была песня, в которой она пела так: «Ах, тетя, худо мне, тетя, от этих новостей, ах, тетя, худо мне, тетя, и страшно за детей. Звучат у меня иногда внутри слова этой песни Вероники Долиной. Страшно мне бывает за детей.
Страшно мне бывает за детей, когда в школе, во втором, третьем классе они слушают песни «Я сошла с ума, мне нужна она». Страшно мне бывает за детей, когда они трясутся и пляшут под песню «Ты целуй меня везде, я взрослая уже». И вот не могу я принять разговоры тех, кто говорит, да они все равно ничего не понимают. Они все равно ничего не слышат. Ребята, друзья мои, слышат они. Впитывают они. А где мы, родители, христиане? Чем мы занимаемся?
Можно сказать, ну, хватит заниматься занудством. В свое время, ну, не знаю, допустим, мои сверстники росли под «Машину времени», под группу «Воскресенье». Еще раньше люди слушали «Битлз». Родители тоже говорили, какой кошмар. И рассказывали о том, как в 60-х годах девочку исключили из школы за то, что она пришла в школу в капроновых прозрачных чулках. Рассказывали о том, как в 38-м году мальчика исключили из школы за то, что он случайно уронил портрет Сталина. Это сейчас смешно. Вот знаете, тогда это было совершенно не смешно.
Да, можно сказать, что это занудство.
Но остается вопрос. Как быть со Словом Божьим?
Если мы с вами серьезно верим Слову Божию, тому, что говорит Библия, то мы должны серьезно принять. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Не просто делайте вид, что повинуетесь, но действительно повинуйтесь, ибо сего требует справедливость. Мы должны принять, что говорит Слово Божие, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Понимаете, друзья мои, недостаточно называться библейскими христианами. Ими надо еще и быть. Давайте просить Господа о силе быть таковыми, потому что сегодня это как никогда важно в том мире, в котором мы живем. Давайте встанем.
Я попрошу, кого побуждает Господь, одного-двух человек, просто совершить молитву, помолиться вслух о родителях и о детях. Можете молиться о себе, можете молиться о детях, о своих детях, о детях знакомых, вообще о детях, о том, что мы слышали сегодня. Давайте проведем некоторое время в молитве вслух. Я потом завершу.